Лишних денег в семье не было. Папина помощь уходила на лицей и содержание московской усадьбы, которую невозможно было ни нормально продать, ни толком отремонтировать. Сплошное, как говорила мама, гниение бревен. С улицы все выглядело пристойно, особенно если просто проехать на лошади мимо или слезть с притормозившей на минуту лицейской телеги. Зеленый дощатый забор был ровным, гипсовый лев у крыльца катил белый шар лапой в вечность, совсем как в лучших домах, ну почти, на второго льва при постройке не хватило средств. Фальшивые полуколонны на фасаде сияли свежей побелкой. Но стоило приглядеться, и заметны становились следы захудалости. Это выражение Маня услышала на истории искусств. Куда более унизительной, чем простая мелкобуржуазная бедность. Гипсовая тумба подо львом была желтой от собачьих отметин. В дождь сразу за крыльцом начиналась слякоть. И Маня даже снимала иногда дорогую обувь, чтобы допрыгать от телеги до ступенек. А если дождь был сильным, так и подворачивала сарафан. Штукатурка на фасаде в нескольких местах отмокла и отвалилась. И хоть дранка была кое-как замазана краской и известью, дыры казались Мане кричащими о семейной бедности ртами, на которые оглядываются прохожие. Как говорили на истории искусств, самое неловкое в дворянской захудалости — ее претенциозность. Собственно, и дворянами семью можно было назвать только с натяжкой. Минимальное число холопов, за которое их производитель Иван да Мария Лимитед выписывал надлежащую грамоту, набиралось только если сложить усадебных служек с сибирскими теткиными хелперами. Но баночный статус папы снимал все двусмысленности. Близость больших денег как бы озаряла семейное неустройство романтическим сиянием, превращая его в артистичную неряшливость. Но все равно Маня старалась не водить внутрь усадьбы богатых лицейских подруг. Подобающая дворянской семье роспись по штукатурке была только в гостиной, выходящей окнами на улицу, в ее комнате, да в маминой спальне. И то рисунки были не оригинальные, копии всем известной канонической классики. Электричество тоже было только в передней части дома. В остальных комнатах стены были из крашеных бревен, гостевой нужник был холодным, а усадебные службы, сарай и совмещенная с конюшней холопская, где жила пожилая лошадка и два холопа-битюга, освещались дешевым керосином. Маня оправдывала это перед подругами тем, что у керосиновых ламп, как ни парадоксально, карбоновый отпечаток меньше, чем у электрических. Подруги, понимающе улыбались. Садик внутри усадьбы был милым и уютным, с парой плодоносящих яблонь. Но гостей сюда водить не стоило, потому что долетала вонь от холопов и лошади, и тут же хранились дрова. Сама Маня давно научилась этого не замечать. В общем, жили как до карбона, а может и вообще как в христианском Константинополе, если не считать, конечно, технологических микровкраплений. Маня давно подозревала, что мама за ней подглядывает. Она всегда знала, чем дочка занимается у себя в комнате. Вероятнее всего, мама подсадила на стену клопа, так делали многие родители. Но найти его среди завитков краски было трудно. Всю стену в Маниной комнате занимала обычная в дворянском доме сцена зверств Сердобольской революции, написанная по сырой штукатурке фреска «Убийство фрейлины Бондарчук». Художник работал торопливо, пока не высохла стена, и картина получилась похожей на рисунок из древнего комикса. Поверхность краски была неровной, просто так найти на ней клопа хамелеона, конечно, не вышло бы. Маня обнаружила его через софтинку на своей кукухе. Это было пиратское приложение, и мама в таких не рыла. Оно отслеживало микроточку линзы и нашло ее за минуту. Клоп сидел высоко над фрейлиной, между похожим на дубинку нейростропоном ранней модели, которым замахивалась обнаженная фемкомбатантка и играющим на дудочке сердоболом в маске пана. Самый дешевый на рынке клоп, семейный. Но даже такого Маня вряд ли заметила бы. Маня поступила хитро. Она не стала убивать насекомое. Вместо этого она залезла в мамин почтовый ящик, хакнутый уже давно, нашла квитанцию на клопа и по ее номеру получила код доступа, который вывел картинку на ее собственную кукуху и огмент-очки. Надев огменты, она выяснила, какую часть ее комнаты просматривают мама и папа. Клоп видел почти все, кроме одного угла у окна. Именно туда Маня стала прятаться, когда хотела спокойно покайфовать или побезобразничать. Стелила на полу два коврика для йоги, и было просто отлично. На кровати в это время оставалось особым образом вспученное одеяло, которое для подслеповатого клопа было неотличимо от спящей под ним Мани. В остальное время она спокойно оставалась у мамы и папы на виду, полагая, что лучше подвергнуться известному злу, чем навлечь на себя неизвестное. На рынке были клопы дороже и замысловатей, которых Маня уже не нашла бы, и увидели бы они все-все. Но Маня на этом не остановилась. Когда мама легла на пятидневный косметический криосон, она по тому же номеру квитанции выписала с ее ящика второго вот такого клопа, заплатила за него со своей кукухи, подключила ее к своим очкам и стерла всю возникшую переписку до того, как мама вернулась. Клопа она запустила под мамину дверь, и он сам залез на семейную гордость — фреску «Купание сетевых влиятелей», затаившись между погребальной прорубью и вереницей изябших голых тел. Теперь Маня следила за мамой точно так же, как мама следила за ней. Из курса биологии Маня помнила. Ее жизнь началась с того, что размороженный папин сперматозоид поместили в маму. На биологии, конечно, не объясняли, как бессмертные банкиры общаются на расстоянии с живыми женами. Примерный механизм был понятен, но самой процедуры Маня не видела. Когда папа приходил, мама запирала дверь. Маня знала, что у мамы есть два режима общения с папой. Бытовой, обычный, и с видеоотчетом для налоговой. Теперь она выяснила, чем они отличаются. Когда мама общалась с папой в бытовом режиме, все коммуникации проходили только через имплант. Мама в это время неподвижно лежала на оттаманке, как будто под наркозом. Смотреть на это было неинтересно. Зато для налоговой в родительской спальне был выделен целый угол. Черная стойка над кроватью, где были объективы, сенсоры и датчики, через которые инспекция могла убедиться, что папа действительно видит, трогает и нюхает маму. Тот же клоп, только во всю стену. Старомодно и солидно, как в лучших домах. Вы намекаете гостям, что вас имеют из банки не со вчерашнего дня, как удачно сформулировал один стилистический влиятель. Подглядывать за родителями и налоговой было стыдно, но интересно. Перед папиным приходом мама прихорошилась, завернулась в шелковый халат и опрыскалась духами. Потом она надела свои гостевые очки, легла на кушетку, и по ней поползли пятна света. Через бившие из черной стойки лучи папа мог ее щупать ясным для налоговой образом. Затем мама разделась и... Лучше бы Маня не подсматривала. Почти такой же двурежимный нейродик модели «Фема Плюс» — кнут, ствол, сверло, как их только ни называли — уже 2 года был у нее самой. Ее девайс был даже лучше. Он мимикрировал под цвет тела в зависимости от загара и так натурально пристраивался под Адольфычем на своих наноприсосках, что определить после этого ее биологический пол можно было только по самому Адольфычу. Мальчики таких интим-стрижек не носили, потому что за гендерную апроприацию можно было вылететь сначала из контактона, а потом и из лицея. Нейродик, что интересно, гендерной апроприацией не считался, он попадал в категорию empowerment. Понять эти нюансы Маня даже не пыталась. Их следовало не понимать, а заучивать. Маня прятала футляр с девайсом в шкафу под бельем, пользовалась им в недоступном надзору углу и хорошо знала, насколько это неприличный предмет. Особенно в активном режиме, когда имплант превращал игрушку в живой и очень чувствительный отросток тела. Прибор можно было надевать в качестве боевой подвески или подключать к сети в режиме «Славянка». Дружить на расстоянии с девочками, превращать себя в мальчика, пугать настоящих мальчишек в контактоне, снимать с подружками молоденьких крэперов — все вот это. Родители, как оказалось, тоже были людьми. такими же, как она сама. 2 дня после этого Мане было грустно. Не от того, что она подсмотрела за мамой, а от того, что так и не подсмотрела за папой. Мать видела папу в его среде обитания через свои гостевые очки. Маня много раз пробовала надеть их, но к ее кукухе они не подключались, а мать ничего не рассказывала. Только улыбалась и говорила: «Там крайне аристократичным, крайне. Карбоновый футпринт, как у мамонта». Маня понимала, что папин карбоновый футпринт не настоящий. Именно по этой причине он мог быть таким большим. Никакой настоящей углекислоты из симуляции в атмосферу не выделялось. Больше ничего узнать про папу было нельзя. Но кое-какая информация про жизнь банкиров, конечно, имелась в сети. Измерение, где жил отец, вовсе не было пределом возможного. Наоборот, симуляции первых 3 тайеров считались примитивными. Они в целом повторяли человеческий мир, только улучшенный, с веером невероятных опций. Но снежинка все равно оставалась в нем снежинкой, а былинка — былинкой. На тайерах выше банкир при желании вообще отвязывался от человеческого тела и становился чем угодно. Сказочной птицей, волшебной стрекозой, глубоководной рыбой в океане собственного дизайна. Банкир высоких тайеров мог стать, например, лунным светом, утренней зарей или сделанным из лучистой энергии существом, воюющим с такими же странными созданиями. В этих пространствах раскрывались запредельные потенции сладострастия и ярости, о которых люди не имели понятия. Про обитателей высших тайеров даже не ходило особенных слухов, и картинок тоже почти не было. Слишком уж отличался от человеческого их мир. Мозг получал особую программу стимуляции, формировал новые нейронные связи, переучивался и развивал способности, недоступные ветхому человеку. Возникали как бы новые органы чувств, это вообще не поддавалось пониманию, или происходила трансформация обычных. Ходили слухи, например, что мозг обучается видеть спектр в 2 раза шире знакомого людям, и богатый банкир способен воспринимать цвета и звуки, для которых в обычном языке нет слов. Самые верхние уровни обслуживались уже не людьми, а специальной группой банкиров со 2-го и 3-го тайеров. Даже понять потребности высших существ можно было только из банки. Для этого нужно было переучивать мозг. В общем, издеваться над верхними тайерами юмористам было трудновато, несмотря на разрешение властей. Но комики наверстывали упущенное, вышучивая нижние 3. Маня, конечно, в основном обращала внимание на шутки про папин 2-й тайер. Комики сравнивали его с домом престарелых, переехавшим в виртуалку, где старички и старушки делают друг перед другом вид, что они еще молоды и все впереди. «Конечно», — думала Маня, — «конечно. Они просто переодетые старички и старушки. У банкира со 2-го тайера все уже позади. Все было много раз, это правда. Но, с другой стороны, у него тоже и впереди. Столько раз, сколько он захочет». Комики как бы намекают. У нее все впереди на самом деле. Но что это реально значит? Ну, правда, что? За банкира Маня вряд ли выйдет. Наследство они с мамой не получат. Папа со своим серебряным смехом их 10 раз переживет. Значит, какие варианты? Небольшая финпомощь от папы и плыть в революцию дальше, как шутил филологический коуч. В революцию плыли все. Человечество уходило от карбона, эмиссии, отходов, перепроизводства, перенаселения, инфекций. Цивилизация ужималась, становясь простой и экологичной. Человек возвращался к природе, от которой так самонадеянно отпочковался, но уже со встроенным в голову социальным имплантом. Когда Маня слышала слова «зеленая революция», иногда говорили «эколюция», на ее глазах сами собой выступали слезы радости, и она чувствовала приятное стеснение в груди. По этому легчайшему стеснению, кстати, можно было отслеживать эмоции, в которых поучаствовал имплант. Лет 50 назад комики шутили, что человеческую цивилизацию оптимизируют до размеров, достаточных, чтобы обслуживать касту банкиров, и вся так называемая эко-революция сводится именно к этому. Потом, видимо, где-то внизу решили, что это слишком похоже на правду, и комики заткнулись. А Маня пришла вот к какому выводу. Если посмотреть на жизнь под этим невеселым углом, то ведь и прежде мир был устроен так же. Рабы обслуживали фараонов, армии королей, рабочие заводчиков, удаленщики сетевых лордов и так далее. Просто за кровавым мельтешением истории это было не слишком заметно. И потом, раньше мы выбрасывали в атмосферу много углекислоты и по этой причине все время болели, нас чуть не погубила родная планета. А теперь мы возвращаемся в природу, наводим понемногу порядок, и муть оседает. Все становится прозрачно. Пусть я даже никогда не попаду в банку, думала Маня, глядя в ночной потолок, но это хороший век. Сейчас жить лучше, чем в любое время раньше. И чувствуя, как от таинственного обещания счастья сжимается молодая грудь, она уплывала в сон.